Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, профессор, доктор юридических наук, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Александрович, позвольте сейчас узнать вашу точку зрения на то, что происходит в рамках саммита ЕС. Может быть, не только с точки зрения законодательства, ну и с точки зрения государственного деятеля, потому что, ну, не совсем понятно, как вообще вот простому человеку, наблюдающему за этими событиями, на это реагировать. Вы наверняка слышали, и мы рассказывали и слушателям-то нашим о том, что саммит ЕС принимает решение там, о помощи Украине или о 12-м пакете санкций в отношении России очередном, в то время как государственные деятели, политики Орбан и Нехамер покидают зал заседания. То есть не для... это вообще вот пишут, вся европейская пресса пишет, значит, Орбан покинул зал заседания во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. И все, проголосовали за начало переговоров о вступлении Украины. Хорошо. А потом Нехамер, канцлер Австрии, покинул переговоры, и пока его не было, покинул этот зал, пока его не было, быстренько согласовали 12-й пакет санкций в отношении России. А раньше и тот, и другой выступали против. Не очень понятно, ну, подождите. Ну, как-то с политической точки зрения очень странно это все выглядит. То есть, если они вышли из зала, ну, в общем, не очень понятно, что происходит сейчас на саммите.
Очень понятно, что происходит сейчас на саммите. Будьте уверен, что и с Орбаном, и с австрийским премьером согласовали то, что эти решения будут приняты в их отсутствие. Что тут непонятно?
То есть он избирателю своему скажет, он приедет там в Будапешт и скажет, а меня не было в зале, я вышел. Ой, ну мне надо было, но я же живой человек.
Пусть они об этом думают сами. Просто мы с вами начали наш сегодняшний эфир с разговора о суверенитете.
А, ну да.
И о суверенитете как о возможности принимать решения исключительно в интересах собственной страны, собственных граждан. Нет такой возможности у европейских политиков. Вот не удается сломать Орбана на то, чтобы он проголосовал «за». Но против-то им голосовать не разрешают. Да, он, по всей видимости, ему проще выйти, чем объяснять людям, почему он проголосовал «за». То есть «за» они не проголосовали. Да? Это уже большое достижение в Европейском Союзе. Они вышли просто потому, что они знали прекрасно, что будет принято такое решение, чтобы они не голосовали против. Ну, по всей видимости, их попросили на время голосования удалиться, поскольку право-то у них проголосовать против есть. Ну, просто не разрешает никто голосовать против. Решение принято, и не в рамках этого саммита. Этому саммиту сообщили, какое от саммита ждут решения в Вашингтоне. Поэтому какой у них выбор? У европейских политиков. Ой, вот у этих тех, кто на этот саммит так называемый. Вообще, да, вопрос, а саммит ли это? Обычно саммитом называют собрание лиц, которые принимают решения, да, то есть лица высшего уровня, принимающие решения. Принимают ли решения те, кто на этом саммите собрались? Просто чтобы оформлять принятое в Вашингтоне решение не мешали, пришлось австрийского и венгерского премьеров попросить выйти из зала на время оформления тех решений, которые были спущены из Белого дома. Вот как это выглядит, все очень понятно. То есть тут даже, я думаю, что у всех есть четкое совершенно понимание, что там произошло.
Нет, ну это как-то совсем унизительно. Это, конечно, их дело, но... пожалуйста.
Послушайте, вот вы использовали абсолютно правильно слово «унизительно». Но все, что происходит в европейской политике последние годы, называется словом «унизительно». И главное сейчас умение и достоинство европейского политика состоит в том, чтобы это унижение уметь переносить. Причем переносить его, ну, с таким с видимым напускным достоинством. И это считается за доблесть. Это уже считается за доблесть. Ну, дай им Бог здоровья.
Тут и сообщения из Соединенных Штатов Америки, за которыми пристально следят, в том числе и в России, конечно же, о том, что Сенат США может в ближайшее время принять решение о выделении очередного там, пакета помощи больше 60 миллиардов долларов, по-моему, киевскому режиму. И они даже вроде как отложили уход на каникулы ради обсуждения. Написано, что ради обсуждения помощи Украине, но мне кажется, что там не только. Не ради обсуждения помощи Украине, а еще и ради вот этой границы с Мексикой. Другое дело, Андрей Александрович, они эти 60 миллиардов сейчас выдадут или потом выдадут? Скорее всего же такое решение будет принято. Но так много внимания сейчас посвящают этому вопросу. Выделят, не выделят американцы 60 миллиардов. Да они уже 200 выделили, ну еще 60 выделили. Этим же это не поможет.
Я тоже не очень понимаю, почему это... С содержательной точки зрения вы правы, это не имеет никакого смысла, да? Ну, начнем с того, что, во-первых, не выделят нисколько, даже если это решение будет принято. Эти 60 миллиардов, по-моему, еще должны поделить между Израилем и Украиной. Это первое, да? По-моему, так там у них как-то это все было. А второе, ведь какие аргументы? Мы же с вами теперь слышим все это дело. Вот за, то есть по содержанию ясно, да? По форме какие аргументы используют? В Конгрессе, в частности, для того, чтобы убедить коллег. Вы послушайте, о чем говорят сенаторы, публично убеждая коллег голосовать за пакет военной помощи Украине. А говорят они простые вещи. Никаких денег Украине мы все равно не дадим. Эти деньги все равно пойдут на финансирование оборонных предприятий внутри Соединенных Штатов, чтобы производить вооружение. И в конечном счете эти деньги пойдут на то, чтобы создавать в Америке рабочие места. Вот какими аргументами убеждают сенаторов проголосовать за пакет военной помощи Украине. В Америке нет никаких сомнений, что режиму Зеленского нельзя давать ни одного доллара, потому что они его украдут. Поэтому они профинансируют собственный оборонный комплекс, скажут, что это помощь Украине, при этом скажут, что в рамках избирательной кампании скажут, что они таким образом поддержали создание новых рабочих мест, выделили дополнительное финансирование оборонным предприятиям, отечественному комплексу оборонному. Вот и все. То, что они сейчас решили там как-то до каникул еще это пообсуждать, во-первых, я уверен, что ничем не закончится. Но противоречия очень серьезные между партиями. Да? Они уже обозначили и в некотором смысле идут на лобовое столкновение. Если только Белый дом не пойдет на какие-то очень существенные уступки республиканцам. Посмотрим, готов ли Белый дом на такие уступки. В любом случае, даже если они это пообсуждают, Палата представителей ушла уже на каникулы. Она уже ушла. Угу. Нужно, чтобы обе палаты одобрили это решение. А Палата Конгресс, в отличие от Сената, не собирается продлевать, насколько я понимаю, период своих заседаний. Поэтому, это забавно за этим наблюдать, но содержания там уже никакого нет. Понятно, что Зеленскому сказали, что мы тебе будем помогать настолько, насколько получится. Раньше говорили столько, сколько нужно, и так долго, как нужно. Теперь изменили позицию. Будем настолько, насколько возможно. Насколько возможно, пока непонятно. Когда будем помогать, тоже пока непонятно, поскольку деньги закончились. Помогать будем не деньгами, оружие дадим. Мы вот сейчас произведем оружие, создадим у себя рабочие места, профинансируем наши оборонные предприятия, они что-то там сделают, и вот это вот мы вам произведем, потом поставим, потом, научим этим пользоваться, не научим, это не так важно. Многие, кстати, писали, что основная тема Зеленского была не в этом, а он пытался распродать остатки земли промышленных предприятий Украины, предлагая их американским компаниям. Ведь за любую американскую помощь, так называемую, нужно платить. Американцы безвозмездную помощь не оказывают. Нужно идти на такого рода политические уступки, которые в будущем предоставят американцам существенный экономический бенефит. Поэтому я думаю, что эту тему можно как-то забыть до Нового года. Там она, поймите, это вопрос не про Украину. Это внутриполитический американский вопрос. Вопрос взаимоотношений между республиканской и демократической партиями накануне начала большой президентской кампании. Кампании следующего года в Америке. Поэтому на это надо смотреть как на интересный их внутриполитический сюжет. К Украине это не имеет никакого отношения уже, по большому счету.
Угу. А как вам нравится вот это решение Конгресса, который ограничил возможность президента по выходу Соединенных Штатов Америки из Североатлантического альянса? Байден про выход из НАТО ничего не говорил, говорил Трамп. А значит ли это, что теперь в американском парламенте не верят в то, что Байден вообще победит? Ну, это же такой предварительное решение перед тем, как Трамп придет к власти, нет?
Вот-вот, давайте с вами говорить по-другому. Они не то чтобы не верили в то, что Байден победит, они скорее верят в то, что победит Трамп.
Uh-huh.
Да? Ведь кроме Трампа там есть другие претенденты от республиканцев, которые тоже никогда не говорили о выходе из НАТО. Они не просто не верят в Байдена или в какого-то другого кандидата от демократов. Они не просто не верят в какого-то кандидата от республиканцев. Они верят в то, что Трамп победит.
Это
лежит в основе этого решения, потому что единственный политик, серьезный политик, ну как бы с определенным рейтингом, единственный политик, который говорит о выходе из НАТО, ну потенциально возможном выходе, это, конечно, не решение, но, по крайней мере, который эту тему поднимал, ее обсуждал, она была у него на повестке, он запугивал этим европейских партнеров. Помните там тему, да, что Америка выйдет из НАТО. Бюджеты европейские, оборонные бюджеты требовал поднять.
Uh-huh.
Это
uh-huh.
Трамп. Это значит, что Конгресс готовится к тому, что, возможно, в ноябре месяце следующего года новым президентом Соединенных Штатов будет вновь избран Трамп.
А вот мы с вами говорили, вы говорили об отсутствии суверенитета, в частности, у европейских государств, а вот это заявление американцев о том, что у Израиля нет долгосрочных планов по оккупации сектора Газа. Обозначает ли, что не только европейские государства, но и Израиль этим самым суверенитетом вообще не обладает? Ну вот так вдуматься, в Америке говорят, что у израильского
правительства... Нет, я, кстати, так не думаю.
Нет?
Я думаю, что это форма признания того, что...
Ой. Мне кажется, у нас немножко связь пропала. Андрей Александрович, извините, пожалуйста. Немножко связь, провал случился. А мне очень интересно. Это показатель чего, вы говорите?
Это показатель того, что в текущем режиме они всем хотят сообщить, что в среднесрочной перспективе оккупация сектора Газа – это данность. С этим нужно будет согласиться.
Вот так. То есть предупреждают всех.
Досрочных планов оккупации. Они таким образом говорят, но в среднесрочной перспективе оккупация будет продолжаться. А значит, что не будет никакого независимого палестинского государства. Вот о чем говорит это заявление. То есть они нам сообщают плохую новость хорошими словами.
Здесь...
Нет долгосрочных планов по оккупации сектора Газа. Это значит, что оккупация сейчас есть, она будет продолжаться, а значит, в ближайшей перспективе возможности говорить о создании независимого палестинского государства нет. Вот что сказали Соединенные Штаты. А то, что Израиль суверенное государство, я, кстати, не сомневаюсь. Израиль вполне себе суверенное государство.
В отличие от европейцев. Ну, потому что, помните, говорили там...
Да, в отличие от европейцев, да.
51-й штат США, там тра-ля-ля, ничего такого, да? Ничего подобного.
Нет, у Израиля очень тесные отношения с США, это совершенно факт. Но Израиль мы видели сложные отношения того же Нетаньяху с американскими президентами, со многими, в том числе с демократами. И мы видели, что Израиль в состоянии, когда ему нужно, принимать решения, исходя из внутренней логики, отодвинув в сторону и Соединенные Штаты, не говоря уже про каких-то европейских союзников, и интересы кого бы то ни было. Израиль так действовал много раз. Вот Израиль – суверенное государство, не сомневайтесь.
На этом фоне прозвучало заявление премьер-министра Палестины Мохаммед Таие в интервью с западным СМИ. Да, он сказал, США следует перейти от слов к делу и предпринять конкретные шаги для урегулирования палестино-израильского конфликта. Но все же понимают, что...
Они давно перешли от слов к делу. Они препятствуют созданию независимого палестинского государства. И, по сути, говорят об этом и делают это. Поэтому не нужно строить иллюзии палестинцам. Основной противник на международной арене создания независимого палестинского государства – это Соединенные Штаты Америки. Они, в общем, последовательны в этом.
Ну, сейчас ближе к завершению программы, на такую сложную тему, мы как-то с вами уже это обсуждали, нечто похожее, мне кажется, мы говорили об артистах, а сейчас поговорить о писателях хотелось с вами, как они себя называют, по крайней мере. Розничная сеть книжных магазинов в Москве, в России приостановила продажи книг Акунина и Быкова. Быков внесен Минюстом России в реестр СМИ и иноагентов. Произошло это после антироссийских высказываний и Акунина, и Быкова. Это вызвало, понятное дело, общественный резонанс, неприятие. Но здесь тоже вот, с двух сторон на это на все посмотреть. А никакого закона-то, запрещающего продажу книг, пусть даже СМИ и иноагентов-то, нет в России? То есть это, ну, такая частная инициатива, так что ли?
Я вопрос не понимаю. Вопрос в чем?
Поддерживаете вот такую инициативу? Вот, ну, вот поскольку это СМИ и иноагенты, этот человек...
Вы меня спрашиваете про закон или про решение издательств не издавать Акунина и Быкова?
Ха. Нет. Про
если
решение.
Вы меня спрашиваете про закон, решение. То если про закон, то я считаю, что такой закон издавать нельзя, потому что это прямая цензура. Если вы меня спрашиваете про решение, я мотивацию такого решения могу понять. По всей видимости, скажем так, широкий резонанс общественный, ну негативный, конечно, да, который они вызвали, по всей видимости, они предполагают, что это может сказаться там, на продажах и так далее. И эти издательства могут быть подвергнуты какой-то обструкции со стороны потребителей. И им невыгодно ассоциировать себя с этими именами. Это я могу допустить. Я не знаю ситуацию на издательском рынке. Не моя сфера. Но я допускаю, что они не хотят ассоциироваться с этими именами, данные издательства. И поэтому приостанавливают их там продажи, издание их книг и так далее. Это их решение, это коммерческий вопрос. Вот. Я просто не верю в эффективность каких-то запретов, потому что сейчас есть интернет, эти все книги можно купить в интернете, можно скачать. Ну, то есть то, что в бумаге не напечатают какое-то количество экземпляров Быкова или Акунина, никак не помешает тем, кто хочет приобрести эти книги, никак не помешает им приобрести эти книги. Поэтому это, ну... Политически это бессмысленное решение, если говорить о том, что надо политически ввести запрет на продажу чьих-то книг. Ну, это так не работает в 21 веке и в России, где есть нормальный свободный интернет. И, это какое-то очень дремучее представление о том, как устроена жизнь. Жизнь устроена по-другому. То, что сейчас издательства учитывают общественное настроение, общественное мнение, это, наверное, правильно. Это потому что это их бизнес, это их читатели, это их потребители, у них есть с ними определенные отношения, есть люди, которые там предпочитают книги определенных издательств, доверяют тому, что издательство издает, да, как бы. Издательство же не любую литературу, да, у них же нет сейчас по разнарядке, им не присылают список, кого издавать, да. Издавая какую-то книгу, издательство хочет продать это и предполагает, что оно это продаст, да. Соответственно, то, что издатель как бы держит вот такую прямую связь. Это правильно. И я как бы, ну, могу их понять, почему они такое решение принимают и, в принципе, имеют полное на это право. А что касается запретов, я считаю, что это работать не будет. Это,
ну, не нужно.
Бессмысленно. Угу.
А тут сообщение из Варшавы поступило, но в нем как-то непросто, мне кажется, разобраться. Польские власти теперь откажутся от версии о вине России в катастрофе правительственного ТУ-154 в 2010 году. Мы помним эту катастрофу под Смоленском, она произошла. И заявил об этом глава МВД страны, нынешний Марчин Кервинский. Мы помним, произошло, тогда погиб президент Польши Лех Качинский, нынешний премьер-министр Дональд Туск тогда как раз ту же должность занимал, что и сейчас премьер-министр. То есть у них была долгое время версия о том, что Россия виновата, теперь опять Туск вернулся в должность премьер-министра и говорит, мы отказываемся от этой версии. Это их такая внутриполитическая тема, которую они никак не могут закончить, или опять это на отношения Варшавы и Москвы все выльется?
Ну, я согласен с первой вашей версией. Я считаю, что это ровно так. Это внутриполитическая история. Им выгодно было по каким-то причинам тогда объявить Россию виноватой, хотя, в общем-то, всем было, ведь эти же переговоры, эти ящики, все им передали тогда, да, российская сторона. Вспомните, ведь и президент Путин, да, и остальные все российские высокопоставленные официальные лица. Мы тогда очень с большим сочувствием отнеслись к полякам. Это действительно была трагедия. Да? Тем более они летели там, под Смоленск. Понятен был повод их прибытия. Летели в сложных погодных условиях. Команды все отдавали изнутри самолета, что нужно там, нужно, не нужно приземляться. Их предупреждали о этих сложных погодных условиях. Это действительно была трагедия. И Россия ведь полностью... ну, оказала всю возможную помощь польским, в том числе официальным лицам, для того, чтобы расследовать, дать возможность расследовать эту авиакатастрофу. И я знаю, что многие граждане сочувствовали полякам, потому что была трагедия, погиб президент соседней страны с нами, у нас на территории, и мы, конечно, должны были со своей стороны всю возможную помощь в расследовании оказать. Опять же, они пренебрегли тогда очень конструктивными и добрыми, ведь вспомните, очень добрыми отношениями, в том числе Туска с президентом Путиным, в угоду своим внутриполитическим раскладам они просто голословно возложили вину за эту авиакатастрофу на Российскую Федерацию. Угу. И знаете, очень примечательно, вот правильно вы заметили, что сейчас Туск возвращается премьером и говорит, нет, это не Россия, больше мы этой версии не придерживаемся. То есть что-то произошло у них внутри политически, что важнее стало перейти от такой заигранной пластинки русофобии, обвинения России во всем. По всей видимости, надо обвинить кого-то внутри, да, или не туда, все это расследование бессмысленно проходило все эти годы и так далее, и так далее. Mm-hmm. Внутриполитическая польская история. Говорит просто о том, насколько нынешние европейские, польские, в частности, политики циничны, они гибель даже, ну, действительно, выдающегося политического деятеля собственной страны, просто устроили на этой теме грязные спекуляции, внутренние разборки, и продолжают это уже, ну, там, не знаю, сколько времени там.
Ну, с 10-го прошло. Года-то уже, да?
Да, да, mm-hmm. Уже там. Полтора десятилетия почти скоро, да, будет как... Ну, это просто стыд то, что там происходит.
Благодарю вас, Андрей Александрович, за комментарий. Был рад вас видеть и слышать. Нашим слушателям напоминаю, это авторская программа сенатора Андрея Клишеса в эфире «Радио Спутник».
Сенатор Клишес. Да, тот самый.